Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, здравствуйте! Шалом, шалом всем вам! Как всегда, мы будем с вами сегодня стараться открывать для себя что-то важное и ценное, и поэтому мы решили поговорить о том, как же читать Библию. Мы продолжаем этот разговор с нашим гостем, библеистом Анатолием Ермохиным. Анатолий, шалом!
Шалом, всех приветствую!
Дорогие, хочу сказать буквально пару слов, ну, начать, наверное, с того, что Библия – это, конечно же, очень древний текст и в то же время современный. Вот такой парадокс. Она была написана очень давно, но была создана для всех времен и народов. Ее может читать каждый человек, независимо от возраста, пола и много-много каких еще других факторов. То есть это слово доступное для людей, оно было написано для этого, от самого Бога нам дано. Но, тем не менее, понимать это слово все равно непросто. И вот есть какие-то ключи, которые мы стараемся вам, в свою очередь, в передачах давать, чтобы вы пользовались этим. И слово для вас открывалось, было более понятным, чтобы вы не путали сами, не путали других людей. Поэтому все вопросы, которые у вас есть касательно чтения Писания, пожалуйста, вы можете адресовать прямо сейчас в нашу передачу, потому что это не подкаст, это прямой эфир. Поэтому, дорогие, пожалуйста, пишите, пусть будет обратная связь. Может быть, у вас есть свои какие-то ключи, подходы к тому, как вы читаете Писание. Только вы его начали читать, или вы уже человек со стажем. В любом случае, ваши мысли, ваши комментарии будут интересны, важны, поэтому, пожалуйста, пишите. Хорошо? Ну, а мы, наверное, вот буквально не пройдемся по тем пунктам, которые мы уже обозначили с Анатолием в передачах, когда говорили на эту тему. Давайте прям пройдемся по пунктам и пару слов вот о каждом из них скажем. Значит, первое, о чем мы говорили, потому что Анатолий библеист, работает с текстами, с переводами, с языком, поэтому мы говорили о том, что будьте аккуратны с подстрочниками. Если вы не знаете языка, допустим, не владеете древним языком, и вот вы открыли подстрочник, увидели какой-то другой перевод слова, иной, например, чем написано в синодальном или каких-то других библиях, которые вы используете, не надо из этого сделать, ну, просто вот такое великое учение и продвигать его по всей земле. Будьте с этим аккуратны. Вот Анатолий, может, еще два слова добавит?
Да, видите, в чем проблема? Что тот, кто впервые, кому в руки впервые попадается подстрочный, пословный, еще называют буквальный перевод, он начинает цепляться, строить свои рассуждения, цепляясь за отдельное слово, за отдельную смысловую единицу. Это и есть грубая такая ошибка любого начинающего исследователя. Но на самом деле ключ для понимания не отдельная смысловая единица, в данном случае слово, а целая фраза или целое предложение, может быть, целый отрывок, библисты называют перикопа. Там гораздо больше ключей для того, чтобы правильно понять текст, нежели отдельное слово. А вот люди начинают цепляться за слово, смотреть соответствующие лексиконы, какие-то семантические значения, поля смысловых значений, и делать, конечно, неправильные выводы.
Хорошо, тогда мы напомним второй пункт, потому что сейчас мы к этому прям подошли, это контекст. Да, дорогие, контекст – это практически все. Он очень важен, у нас есть текстуальный контекст, есть исторический, социально-культурный. То есть когда мы читаем Библию, мы понимаем, еще раз скажу, что это было написано очень давно, поэтому там есть вещи, которые были адресованы непосредственно тем людям того времени, тех обстоятельств. Есть то, что важно абсолютно для всех времен и народов, проходит красной нитью через все Писание. И все эти нюансы мы должны учитывать, для этого нам нужно нужно читать, ну, желательно еще какую-то литературу, которая поможет нам как раз понимать Библию, погружаться в историческую среду. То есть вот даже если мы говорим не о Ветхом, а о Новом Завете, да, времена Иисуса Христа, то есть вообще, что там были за люди, как они жили, чем они дышали, почему рождались те или иные вопросы, конфликты, мы никак не сможем в это погрузиться, если мы не обратим внимание именно как раз на историю, на культуру, на социум того периода. Поэтому помним об этом контексте. Кстати, вот здесь, знаете, я помню, по-моему, после нашей передачи возник тогда у людей вопрос, когда вот мы говорили о подстрочнике, а что, им вообще тогда не пользоваться? Тогда нету смысла, он только людей сбивает с толку? Или все-таки можно, но тогда как, если осторожно?
Да. Я скажу, что... Давайте я скажу вам, как сказал бы, как проповедник. Пользоваться им, стоя за церковной кафедрой, пользоваться им нельзя. Вот я вам так скажу, может быть, это сильно радикально, нельзя. Для широкой аудитории. А специалисты, они все равно будут пользоваться. Вот давайте оставим это как инструмент для людей, которые умеют им пользоваться. Мы за автомобиль не разрешаем садиться людям, у которых нету прав, которые... Иначе это транспорт повышенной опасности.
Вот, мне кажется, расстроили вы многих,
Анатолий. Я знаю, потому что мы хотим все углубиться, но мне кажется, будет больше вреда, чем пользы в неумелых руках.
А если вы ответите не как проповедник?
Как исследователь, я должен обязательно сказать, что им не просто можно, обязательно. 90% времени я читаю и исследую только подстрочник. Но для этого я долго и упорно учился, и, возможно, еще буду учиться.
Хорошо, но ответ исчерпывающий. Друзья, если вы согласны, не согласны, если какие-то есть комментарии, пишите, пожалуйста, потому что мы сейчас вот напрямую можем с Анатолием это обсудить. Так как все-таки подстрочниками, я сейчас знаю, любят пользоваться вот все больше и большее количество людей. Хорошо, двигаемся дальше по нашим ключам.
Контекст, да. Еще раз хочу контекст, сказать, если да, вы, да, дорогие контекст. Друзья, если вы из наших передач, ну, в которых участвую я, ничего не запомните, кроме одного слова «контекст». Я считаю, что задача на 80%.
Выполнена.
На 80%. А по правилу у Паретта 80 на 20 считайте на 100. Это самый важный принцип, инструмент для понимания Писания, который позволит вам, имея в руках любой литературный перевод, более или менее удачный, скорее всего, докопаться до истины. Сегодня, наверное, у нас будет несколько примеров, где я вам покажу, что контекст, он как раз помогает размотать клубок и понять истину, Богу вдохновенное.
Да, ну смотрите, мы огорчили народ с подстрочником, но давайте мы сейчас вдохновим следующим пунктом. У нас пункт номер 3, который говорит: доверяйте Богу. То есть независимо от того, что есть какие-то ошибки в переводах, сложности, непонимание, что в подстрочнике одно, вы читаете другое, все-таки будем доверять Богу в том, что то, что нужно для нас, самое главное, важное, Он обязательно откроет.
Да, я даже расширю.
А без этого пункта, мне кажется, вообще читать Библию невозможно, потому что когда слушаешь о том, что здесь не тот перевод, там что-то не дописали, здесь не так перевели, понимаешь, что ты читаешь уже по большому счету Библию не в оригинале, а уже с определенной интерпретацией, думаешь, ну как это тогда? То есть как к этому относиться, как к слову, которое вот «да» и «аминь». Получается, ну только без пункта, вот как? Доверять Богу.
Без веры угодить Богу невозможно.
Аминь.
Параллель проведу, что без веры текст все равно не откроется. Он для вас останется просто литературным памятником, что, в общем-то, многие исследователи и делают. Они исследуют Библию просто как литературный памятник. А если это вы хотите, чтобы Библия для вас стала источником богодухновенной, спасительной истины, то читать его надо только с верой и доверием. Я должен вам сказать, что самые главные истины, не отдельные сложные тексты, а самые главные истины Библии, они понятны и подростку. Поэтому здесь как бы усугублять ситуацию не стоит. Я уверен, что Писание открывается каждому, кто берет его в руку с верой.
Да, опять же, очень логично, что далее идет следующий пункт, четвертый, это молитесь перед чтением. Ну, попросите водительство Божие, попросите, чтобы Бог открыл вам именно то, что вы сейчас готовы воспринять, то, что вам нужно, что отвечает вашим чаяниям, потому что, возможно, есть у вас какие-то вопросы, но ответы на них интересны, но не так важны. А вот есть важные вопросы, от которых зависит ваша бытийность. Вот здесь, я думаю, очень важно следовать доверию Богу, помолиться и приступать к чтению текста. И пятый пункт, тоже очень важный, мы прямо сейчас говорили о нем до эфира, это, дорогие, умейте и не бойтесь задавать вопросы, потому что если будет вопрос, значит, будет и ответ. Не будет вопроса, не будет ответа. Вот, Анатолий, вы его так как раз и изучаете, Писание вместе с вашей группой.
Ну, по крайней мере, я не только с группой, или студентами, или просто с братьями и сестрами, я сам с собой. Да. Именно таким образом изучаю. Я для себя сформулировал афоризм, может, кому-то понравится, поможет. Если ты хочешь, чтобы Библия тебе о чем-то сказала, спроси у нее. И вообще любую науку прикладного характера или теоретическую двигает вопрос-ответный цикл. Все начинается с вопроса. Если ты не спрашиваешь у Библии ничего, она тебе ничего не рассказывает. Это годами проверенный, очень важный принцип. Задавайте вопросы к тексту.
Да, помним, что Библия – это все равно, что живой организм. Это же живое слово, да? Если мы сравниваем вот общение с человеком, вот как люди общаются друг с другом, действительно, для того, чтобы больше узнать о другом, ну, нам нужно задавать вопросы, быть внимательными, познавать, двигаться в глубину, точно так же с Писанием. Так что еще раз давайте пробежимся по этим пяти пунктам. Первое, еще раз будьте внимательны к подстрочнику, даже если вы очень сильно хотите продолжать им пользоваться, пожалуйста, послушайте, что говорит Анатолий, его совет, учтите это. Второе, контекст, не забываем про него, потому что он очень важен, читайте литературу, которая поможет вам открыть тот или иной отрывок Писания, погрузить вас в историческую бытийность, понять, что же происходит там между людьми, это очень важно. Третье, доверяйте Богу, независимо от того, какие переводы, какие ошибки или неточности допускали люди. Четвертое, молитесь обязательно перед чтением слова. И пятое, задавайте вопросы, потому что тогда будут ответы. Кстати, вот пятым пунктом можно воспользоваться прямо сейчас, дорогие. Задавайте вопросы для того, чтобы получить ответ. Вот сейчас мы будем говорить все-таки о разбирать отрывки Нового Завета, поэтому если у вас есть какие-то вопросы по Новому Завету, вот вы читали и вдруг вот, не знаете, как это понять, что-то не открывается, напишите нам, если будет время, мы обязательно разберем. Если вдруг нам его не хватит, ну, такое тоже бывает, у нас же все-таки 50 минут, тогда мы обязательно этот вопрос разберем в следующей передаче. Так что, пожалуйста, будьте активны. Ну, а мы приступаем. Давайте вот сейчас прямо на практике покажем, как же какие-то отрывки Писания, они могут совершенно по-другому восприниматься, двигаться в зависимости вот от всех нюансов, о которых мы говорили выше.
Я приготовил вам сегодня три, мне кажется, непростых текста для понимания. И маленькая реклама к предыдущим нашим встречам. Мы уже в прошлый раз и вообще прошлые разы у нас были примеры, и вы можете прослушать, обратившись хотя бы к прошлой передаче, где я подобрал несколько примеров, связанные с пониманием темы еврейского народа в Новом Завете. Сегодня мы три примера, и первый из них – это из первого послания апостола Павла к Тимофею, вторая глава, знаменитый текст. Я хотел бы предложить вам свой анализ и свою интерпретацию. Я, конечно, не претендую, что это истина, но последние годы именно таким образом себе изъясняю. Читаю текст. Разрываем контекст. С 13 стиха 2 главы. «Ибо прежде создан Адам, потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере, любви и святости целомудрием». И многие задают вопросы, и, кстати, многие интерпретаторы и библеисты отвечают на этот вопрос по-своему. К как же спасение здесь связано с чадородием, процессом рождения детей? И у меня...
Да. Я просто хотела вставить просто ремарку, что знаменитый исторический стих, потому что сколько камней прилетело женщинам также через него, потому что здесь особый акцент, вот кто первый как бы виноват в том, что вообще у нас история пошла как-то, ну, по-другому. Так что то, что мы сейчас вот плохо живем, кто виноват? Ну, конечно, Ева, кто же еще? Вот, и поэтому, ну, каким-то чудесным образом она вот должна спастись, мужчине-то проще, а вот она, ну, как спастись бедной женщине? Ну, только хотя бы уж, ну, ты ребенка роди, тогда как-нибудь какое-то местечко тебе все-таки в раю найдется. Вот, ну, я думаю, что сейчас, наверное, вы нам о чем-то другом расскажете.
Ну, я вам расскажу все, что до этого рассказывал. То есть читайте контекст. Лично для меня в контексте есть ключ к пониманию. Но первый шаг в наших рассуждениях. Я хочу два слова сказать про этот знаменитый греческий глагол «содзо» – «спасать». То мы всегда его воспринимаем, всегда, почему-то. Я не знаю, почему так сложилось. Но мы, когда слышим «спастись», мы воспринимаем его только в одном в смысловом значении, то есть душа будет спасена от вечных мук, от ада для жизни в раю. Я вот прям утрирую так немножко эту фразу. Хотя спастись можно же не только от вечной погибели, от сложных обстоятельств, от злых людей, от нищеты спастись, там, от болезни. Поэтому Иисус говорит, иди, вера твоя спасла тебя в случаях, когда Он исцелял. Вот давайте посмотрим, от чего должны быть спасены мужчина и женщина в этом контексте. Но вообще, даже если мы посмотрим лексикон, то даже в лексиконе есть такие значения, как спасать, беречь, сохранять, избавлять и исцелять. Чтобы вы понимали. Поэтому это не обязательно от ада. Я даже убежден, что здесь не об этом речь. А вот о чем мы должны посмотреть микроконтекст, начиная с 8 стиха. Понять, о чем главная здесь тема, речь идет. И зачитываю вам. Так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи. Вот одна из сложностей, микроремарка, что у нас в русском языке есть отдельное слово для обозначения мужчина и муж, а в греческом языке нету. Но зато в греческом языке есть отдельно небеса и небо, как атмосфера. А у нас все небо, понимаете? И тучка – это небо, и рай – это небо. Но вот здесь обратная ситуация. Поэтому мы только с контекста должны понять, речь о мужчинах вообще или же о мужах. Мужьях, не знаю, как правильно просклонять. Я утверждаю, что речь идет здесь о мужьях. Так вот, произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, обращая внимание, без гнева и сомнения, чтобы также и жены, сейчас мы к этому вернемся, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением, причем здесь нету слова волос, мы не знаем, о каком плетении, может быть, плетение даже в одежде, не обязательно волос. Ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя. У нас переведено благочестие, но все-таки здесь речь идет даже не о благочестии. Теосебия – это богопочитание. Речь идет о богопочитании. И вообще здесь я выше по контексту, я сейчас уже не будем зачитывать, но давайте, чтобы вы убедились, глава начинается с 1-2 стих, обязательно прочитайте. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, внимание во всяком благочестии вот здесь, и чистоте. Вот здесь как раз речь идет о эусебия, это сабея, эвосабея, благочестие и почтенность. Что такое благочестие? Благочестие в двух словах – это не как Бог к нам относится, нет. Благочестие – это как люди, окружающие нас, относятся к нам. И я бы даже выделил три круга благочестия. Это благочестие для внешних, это самое простое, знаете, кому-то пришел один раз, как я к вам на передачу, можно надеть маску благочестивости и все, ну вот с людьми, я сейчас шучу, конечно, но так бывает, знаете, лицемерие такое.
Но мы один вас раз распустим, где-то... Анатолий, если что, да, мы да, опытные люди.
Да, пустите пыль в глаза, для внешних это нетрудно. А вот в своей общине, в круге людей, с которыми ты много лет общаешься, сохранить благочестие сложнее. Тебя уже лучше знают, и что от тебя ожидать. Самый сложный уровень благочестия я называю семейное благочестие или благочестие в семейных отношениях. Там тебя знают как облупленного. Вот там роль супермена играть бессмысленно или великого проповедника. Все, ты тот, кто ты есть. И вот там сохранить благочестие самое сложное. И я утверждаю, что контекст здесь говорит, по крайней мере, с 8 стиха, вообще главная мысль благочестия, говорит здесь о благочестии внутри семьи. И сразу хочу сказать, извините, сразу хочу сказать, что у мужчины есть два бича такого, две угрозы для его семейного благочестия. Это гнев и сомнение. То есть по-русски мы скажем, мужчина может быть либо гневлив, то есть дерется, стучит кулаком по столу, раздает тумаки налево и направо и диктует свою
волю. Но это уже прям волю. Крайности.
Да, конечно, а вообще Писание, проповедь, она всегда строится на крайностях, чтобы были доходчивее. Если мы будем всю палитру, полутиран, недотиран, люди вообще не поймут, о чем речь.
Не, просто можно, конечно, даже не раздавать тумаки, но при этом быть гневливым мужем.
Конечно, без тумаков, но можно быть тихим тираном, что без его слова вообще ни налево, ни направо, ни чихнуть, ничего нельзя сделать. Угу. Тирания на самом деле. И вторая крайность – это сомнение. Человек-тряпка, понимаете, мы называем. Я бы добавил еще третий вариант, это когда сочетаются эти две вещи. Мне кажется, самый сложный вариант. В одно время он тиран, потом он спохватывается и сам не знает, что делать, потом спохватывается, опять начинает гайки крутить. Ну, в общем, вот такие два таких состояния для мужчины, они разрушают или убивают его семейное благочестие, то есть доброе отношение к нему внутри семьи, добрую честь его внутри семьи. Спастись, вот сразу я вам свою интерпретацию даю, видите, уже все карты раскрыл. Спастись от этих угроз, спасти свое благочестие, избежать его, сохранить, он может только одним путем, через молитву. Мужчину не переубедить, его не перелепить, даже еще бессмысленно вообще переубеждать мужчину, обратный эффект. В молитве ему приходит озарение, что ж я творю, Господи. Вот. А у женщины ситуация сложнее. У них больше мест для атаки. Вот давайте мы посмотрим, какие есть угрозы для женского благочестия, для жен. И вот мы здесь дальше читаем, что также жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя, не притянуло. Первое желание – украшать себя. Ну, разве шопинг – это гедонизм в каком-то смысле для женщин не более присущ? Я могу в одном наборе одежды ходить пару месяцев, главное эпизодически это все стирать и при этом не чувствовать дискомфорта.
Анатолий, это вы. Мне кажется, что для современных мужчин этот стих тоже актуален.
Да, у нас нарциссизм, он, да, гедонизм мужской тоже присутствует. Я согласен, но вот на самом деле все равно в среде мужчин это не поощряется, такое пижонство. Ну, ладно, не наша тема, я все-таки не социолог, но я допускаю, что все-таки более присуще желание украшаться со всеми соответствующими моментами, оно присуще.
Ну, конечно, присуще. Конечно,
это одна из атак, угроз ее семейного благочестия. И украшали себя не плетением, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, запомните это словосочетание, добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя богопочитанию. Речь о благочестии и богопочитании. Жена доучится в безмолвии. Вот вторая точка атаки, угрозы для благочестия жен внутри семьи – это безмолвие. Но я здесь хочу скорректировать, развязать. Мне кажется, тут так затянули переводчики. Знаете, я грубо скажу, мы когда это читаем, нам кажется, звучит примерно так. Жены да заткнутся, понимаете? Вот примерно.
Да, Анатолий, вы сейчас вообще нарисовали такую картину грустную, значит, не украшай себя и молчи. Ну, жить-то как?
Да, да.
Вот, скажем, как ученики спрашивали Христа, кто может тогда спастись, правда?
Я вы знаете, как чуть-чуть, давайте мы расширим рамки. Все-таки энхесухия в данном случае в греческом языке буквально будет восприниматься как в тишине, пусть учатся, в тишине. Это не просто там заткнись, это значит, что, скорее всего, не скандаль. И мне кажется, я бы так для себя назвал, что склонность к скандалу, к вспышке, к крику, к истерике у женщин гораздо выше. Так вот, мне кажется, здесь апостол Павел говорит, не надо так поступать, не надо скандалить, кричать. Причем это может быть через полчаса все пройти, а мужчина все это всерьез воспринял. Это тоже разрушает ее благочестие в семье. Ну, и если соседи это слышат, то и благочестие в твоем доме тоже разрушает. Но доучатся в тишине, со всякой покорностью. Ну, еще один момент, конечно, способность подчиняться. Это тоже одна из точек удара по их благочестию. А учить жене не позволяю. Иногда есть такие, ну, это реже встречается, мне кажется, склонность жены учить, наставлять тоже угроза для ее благочестия. Не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, еще раз, второй раз здесь, не в безмолвии, а в тишине. Конечно, говори, не кричи просто, не надо. И вот здесь мы подбираемся к самому важному, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам пришел, но жена, простившись, пала в преступление. Видите, для нее больше точек удара, она больше под ударом. Это я мужьям сейчас говорю больше. Вам надо больше думать об их защите, потому что у них точек для удара больше, для разрушения их благочестия. Впрочем, спасется, даже правильно бы сказать, будет спасена. Еще раз, спасена от чего? Не для чего, не для рая, не для вечности, не душа, речь не о душе. Здесь речь не о жизни вечной, речь о разрушении благочестия. Так вот, она будет спасена от разрушения благочестия через очень интересный, важный процесс, через чадородие. Но здесь есть очень важные условия. И сейчас я сделаю выводы короткие. Если, вот, это очень важно, вот это если прибудет, а если мы берем буквальный перевод или берем оригинальный греческий текст, то здесь не прибудет, а останутся множественное число. Кто прибудут, кто останутся? Есть, можно сказать, Адам с Евой, мужчина и женщина, но я бы сказал, ее дети, чада. Если ее чада будут оставаться в вере и любви, и освящении, с благоразумием или, мы скажем, святости, с целомудрием. И тут надо присоединить два слова. Верно слово. Скорее всего, отнести два первых слова следующей главы, верно слово, нужно отнести именно сюда. Он как бы закрепляет. Это правильно. И теперь я пытаюсь сделать вывод, что женщина находится под угрозой. Ее благочестие. Спастись от разрушения благочестия можно тем, что если она рожает детей и посвящается тому, чтобы дети ее пребывали в вере, в любви и святости, или по-другому любви и освящении с благоразумием. Вот если вы посмотрите вокруг себя, то, как правило, в наших церквах такие женщины, которые посвящают себя заботе и воспитанию своих детей, верят в том числе, они, как правило, не замечены во всех тех преступлениях, которые мы здесь описывали. Это такой естественный способ избежать разрушения благочестия. А и наоборот, в общем, я не буду здесь развивать мысль, мне кажется,
да. Анатолий, вы сейчас дали столько пищи для вопросов и разговора, что я понимаю, у нас не хватит эфирного времени, потому что сегодня мы о другом. Но, тем не менее, не могу не сказать пару фраз по поводу того, что женщин, у которых вот есть дети, они не замечены в подобных преступлениях. Ну, Ну, это понятно, мы так говорим образно, но я думаю, что преступление, конечно, есть, но дети – это хороший тренажер, понятно. Выработки определенных навыков.
Какой тренажер? Когда ей ходить по магазинам и ходить в фитнес-центры?
Находят время, Анатолий, поверьте, было бы желание. Потом я считаю, что ходить женщине в фитнес-центр очень даже здорово. Девочки, следите за своим здоровьем.
Берите колясочку и бегайте по дороге, как говорится. Ладно, я утрирую.
Да, можно совмещать. Приятное с полезным.
Мы говорим об общей модели такой поведения.
Я на самом деле вот из того, что вы рассказали, я понимаю, говорю, что это действительно такой тренажер, как семья это тренажер, как вы говорите, тому, чтобы развивать свое благочестие. Потому что действительно внутри семьи ты такой, какой ты есть, по большому счету. И дети – это, конечно, тоже очень-очень большой тренажер для развития каких-то важных коммуникационных навыков, душевных и так далее. Вот, кстати, и по поводу подчинения здесь то же самое, вот эти роли правильные, как в них не заиграться, как все расставить на свои места, потому что дети подчиняются, допустим, родителям, жена уже подчиняется своему мужу, хотя это тоже тема просто обширная, что значит это подчинение. Вот, нам, кстати, здесь Алексей пишет, что ну, подкаблучником тоже нельзя быть. Конечно, Алексей, не об этом же речь.
Конечно, а подкаблучники те, у которых нету своей воли, те сомневаются во всем, что они способны решать сомнения.
Да, подкаблучникам не надо. Но вторая часть, Алексей, вот мне очень, мне даже больше нравится. Главное, меру и порядочность иметь. Абсолютно верно, Алексей. Меру и порядочность.
Не поспоришь.
Да. Вот, кстати, ну, у меня такой вопрос, Анатолий, по поводу вот того, что здесь рекомендуется женщинам рожать детей, и таким образом они спасутся именно в том контексте, который вот вы сейчас рассказали. Так, а как быть с теми женщинами, которые в силу разных обстоятельств не могут иметь детей? Это же не одна, не две женщины на земле, их достаточно много.
А я вам не отвечу.
Да?
Почему?
Хорошо.
Потому что наша задача же не просто сделать далеко идущие выводы. Тут, вы понимаете, это вопрос уже не к библеисту. Это вопрос скорее, хотя и к библеисту отчасти. То есть, вопрос к библеисту звучал бы так.
Потому что это же звучит для всех людей как рекомендация.
Да.
Нам нужно этот текст как-то применять именно в разных обстоятельствах.
Все правильно, но прагматически у нас сегодня другая задача. Еще раз говорю, это вопрос больше сформулирован к пастору. Пастор, как мне быть? Но к библисту вопрос звучал бы так, что священный текст говорит или рекомендует женщинам бездетным. Но над этим надо подумать. И как библист я не готов вам сейчас ответить.
А как спасибо пастор, за честный
ответ. А как пастор не могу, потому что я диакон, я не пастор. Что вам посоветовать? Но давайте вот без шуток, без всякой иронии. Это очень сложная ситуация на самом деле. Нужно посочувствовать обязательно таким людям, поддержать их. И не лишним будет горячо помолиться за такие ситуации, потому что это действительно большое сложное бремя для таких сестер. Пусть Господь будет к ним милостив. Это очень серьезная проблема.
Но я просто со своей стороны хочу сказать, что это, вот как вы уже обозначили, и мы здесь все выдохнули все-таки, что это не имеет отношения напрямую к спасению, поэтому если каким-то причинам...
Этот текст у Павла вообще не о спасении души.
Да, однозначно. Поэтому, дорогие, выдыхайте, если вдруг у кого-то вот, перекрывает дыхание от этого, и вы не можете спокойно спать, есть, ну, потому что разные общины бывают, разные настрой бывают, интерпретация текста. Да. Поэтому не лишним будет об этом сказать. Спасибо, дорогие, вы нам, пожалуйста, продолжайте писать, хорошо, потому что мы говорим сегодня о ключах к пониманию Библии и о том, как, например, вот сейчас мы видите, как развернули интересный отрывок. Совершенно другое все равно прочтение, да, и как можно подойти к тексту Писания так, чтобы оно нас не разрушало, а наоборот приносило благословение. Давайте я напомню о том, что наши вообще передачи вы можете где услышать, где увидеть, потому что мы сегодня с Анатолием говорили, слушайте наши предыдущие эфиры, а где, как. Поэтому, пожалуйста, зайдите на страницу Теос Медиа на нашем сайте, выберите передачу «Шалом» и весь архив к вашему распоряжению. Если вы любите смотреть передачи, вы можете найти также, зайти на YouTube Теос Медиа, и посмотреть передачи «Шалом». Также не забывайте про социальные группы. У нас есть ВКонтакте, в Фейсбуке, Московская еврейская мессианская община, туда мы транслируем наши эфиры. И руководитель миссии «Евреи за Иисуса» Максим Амосов, тоже вот у него на странице вы можете наши эфиры посмотреть. А сегодня мы продолжаем тему, как понимать, как читать тексты Писания с библеистом Анатолием Ермохиным. Вот, Анатолий, ну и мы, наверное, тогда ко второму перейдем, до тексту.
Давайте, но прежде чем перейти, у меня же вопрос к слушателям. Скажите, да, пожалуйста, раз у нас тема «Как понимать Писание», то скажите, пожалуйста, в предыдущей истории для понимания Писания к чему, к каким инструментам мы обратились? И я за вас отвечу. Инструмент номер один, вы помните, да, с большой буквы «К» – контекст. Это самое главное. Но второе, что мне лично помогло, это, конечно, уточняющий перевод нескольких слов. Ну, в данном случае, да, подстрочник. Но я думаю, в современных литературных переводах уже многие вещи учтены, что спасутся во множественном числе, что меня лично толкает осуждение, что речь о детях. Еще раз, контекст и уточняющий перевод нам здесь помогло. А следующая история, она находится в послании к евреям, в 10 главе. Я сразу прочитаю стих, который вызывал многие годы у меня, ну, не сомнение, даже в какой-то степени непонимание и возмущение чуть-чуть. Читаю. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Ой, вы знаете, как только мы слышим «ярость огня», у нас только, опять же, только один огонь в голове. Какой, Татьяна?
Бушующий.
Адский огонь. У нас другого огня не бывает. Даже в подстрочнике, подстрочный перевод предлагает нам такое вам прочтение. Ожидание суда, конечно же, и огня, горячность огня. Даже непонятно, о чем до конца речь. Но, в общем, я хочу поставить вопрос следующим образом для себя. Вот он, вопрос-ответный цикл. Это что получается, когда мы произвольно что-то сделали, больше жертва за грех Иисуса Христа в нашей жизни нету? Давайте мы будем честными перед самими собой. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Наверное, первое время вы будете отрицать, потом возмущаться, и потом придет принятие, согласитесь со мной, что почти в 100% случаев, когда мы согрешаем произвольно. Это редчайшие случаи, когда что-то сделал, сам не понял, что ты сделал. Я даже не уверен, что в таких случаях наступает полнота ответственности. Мы делаем это произвольно. Это, в этом и проблема, что я грешник, потому что я хочу и грешу. И тогда получается, что для нас в таких случаях нет жертвы Иисуса Христа. К чему нам здесь обратиться, чтобы понять этот текст?
Анатолий, а можно я вас сразу здесь немножко остановлю? А как же тогда знаменитый стих апостола Павла? Его же часто цитируют. Вот «бедный я человек, хочу делать доброе, а вот все равно зло это идет». Да, вот «хочу делать доброе», а вот получается все равно очень много непроизвольного. Нет? Опять контекст?
Нет, это не речь о непроизвольности. Ну, это спорный вопрос, мы можем здесь поспорить, на самом деле. Но на мой взгляд, здесь апостол Павел говорит, не говорит о непроизвольности, он говорит о порочной воле, что у нас нет воли сопротивляться, но делаем это мы умышленно все равно. Это непроизвольность, это когда я, ой, что я натворил, я даже не понял, я не заметил, а я и не знал. И, вот. А здесь все равно есть произволя, воля дурная, испорченная воля, или нету доброй воли, чтобы противостоять этому внутри нас. Но давайте мы все-таки попытаемся этот клубочек размотать. О чем же здесь речь? Я предлагаю всем нашим драгоценным слушателям внимательно прочесть всю 10 главу. Вы убедитесь, и не будем сейчас тратить время, вы убедитесь, что речь здесь автор строит вокруг ветхозаветных, или мы скажем, иудейской системы жертвоприношения со всеми жертвами, в том числе самой главной жертвой, Йом-Кипурной. Йом-Кипурными жертвами, даже сказал, потому что там кровь козлов и тельцов вносилась во святое святых за грехи народа и священства. Это жертвы за грехи, остальное там жертва по милости, умилостивление, всесожжение и благодарение разные были. Вот. И он здесь об этом говорит, о ветхозаветной, самим Богом, конечно, установленной системе. И он говорит, что на место или вместо этой системы пришла новая. 14 стих для меня самый ключевой. «Ибо Он, Иисус, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». На постоянно, буквально будет, Он одним приношением сделал совершенными на постоянно освящаемых, то есть нас. Один раз принес, и навсегда мы этой жертвой освящаемся, на постоянно. Поэтому в противопоставлении, и он дальше говорит о прощении, вот 18 стих, обратите внимание, где прощение грехов, там не нужно приношение за грех. А какое приношение за грех? Ветхозаветное, храмовое идет речь. И он, говоря к евреям, он говорит, что это не означает, что теперь вам надо оставлять ваши, буквально здесь, эпо-сюнагоге. Ну, слышите, да, корень? Сюнагоге – это греческое слово. Сюн-аго. Сюн – это с-аго – идти, то есть вместе идти или собираться, собрание. Скорее всего, отсылка к еврейским собраниям, синагогам. На мой взгляд, здесь указание на синагоги, хотя не все со мной согласятся. Он говорит, это не значит, что вы должны оставить, но если у вас есть познание истины об Иисусе Христе, а как работает эта жертва единократным принесением постоянно, то не просто эта жертва другие какие-то жертвы отменяет, она отменяет даже самую главную жертву, вокруг чего? Самую святую, самую важную, йом-кипурную жертву, жертву за грех. И он говорит, даже, и тут даже понимаете, даже в греческом языке нету такого «если». Ну нету, я не вижу, вот этого. Добровольно ведь, буквально, гар, он не ставит под сомнение, он утверждает, когда мы, по-русски бы сказал так, и когда, даже когда мы грешим произвольно, нету больше места, и теперь давайте из контекста добавим, места возвращаться нам к старой системе ветхозаветных жертв за грех. Эта жертва Иисуса Христа, конечно, продолжает действовать, иначе тогда мы грешим против того, что сделал Иисус. Мы, как говорим, она не работает, она несовершенная. Ну, а о каком же тогда здесь идет речь о огне, ожидании суда? А вот на это нам поможет ответить еще один пример, который я приготовил. Потому что и суд, и гнев может быть не только эсхатологический, то есть вечный, адский, и суд у Белого престола. Есть еще одна разновидность – суда.
Так, мы ждем.
Да, я называю это хемерергез. Но давайте выводы сделаем. Конечно, для меня здесь ключевым даже не уточняющее прочтение какое-то, переводы или иная текстуальная основа. Все для меня здесь решает, определяет контекст. Речь о ветхозаветной купюрной жертве. И когда мы произвольно грешим, не надо возвращаться, дорогие евреи, кому адресовано послание, к старой системе. Уповайте на жертву Иисуса Христа. Конечно, остается жертва Иисуса Христа. Покайся, и Господь, только искренне все это сделай, Господь обязательно исправит твои кривизны, поможет. Остается, еще раз говорю, дорогие друзья, остается, конечно, жертва за грех Иисуса Христа. На нее и надо уповать, Он и призывает. Ей мы освящаемся. Так вот, тема судов. Я хочу прочесть вам кусочек из второй главы послания к Римлянам. Это, пожалуй, наверное, для нас будет сегодня самый сложный текст для наших рассуждений.
Мы успеем?
Я думаю, что нам 10 минут хватит и 5 минут выводов. Я постараюсь не затянуть. Ну, вы меня, если что, остановите.
Да, потому что у нас сейчас 44 минуты, а заканчиваем мы в 50. Поэтому у нас нету 15 минут.
А, в 50?
Да, поэтому давайте, может быть, мы римлян отложим до следующего раза, чтобы ничего не комкать и чтобы все подробно разобрать, тем более, если у нас будут еще какие-то комментарии от людей. Вот. А давайте вот за это время, которое у нас вот немного осталось, мы немножко расскажем об отрывке, о котором мы с вами вчера говорили. По поводу, помните, богатства, да, напомню вот этот вот, напомню эту историю, да. Опять же, давайте с контекста, что там по тексту богатый юноша подходит к Христу и начинает вот просить, дать тоже ему ключи, вот как же получить спасение, Царство Небесное. Ему Иисус дает совет, что соблюдая заповеди, юноша отвечает, что вообще-то это-то он уже исполняет с детства. И так интересно написано, что Иисус возлюбил его, вот прям подсмотрел, и по сердцу ему это пришлось. Но он сказал вот напоследок, что все прекрасно, все хорошо, только оставляй имение и следуй за мной. Ну вот это была, собственно говоря, финита эта история, потому что написано, юноша ушел, опечалился, весь он так расстроился и пошел своей дорогой. И здесь все бы ничего, то есть, ну, мы понимаем, там Иисус потом говорит, что вот трудно богатым войти в небесное царство, легче верблюду через угольное ушко пройти. Но здесь удивляет реакция учеников. Про богатство все понятно. Вот да, богатство, оно цепляет, оно смещает акцент, ты уже думаешь о богатстве, а не о Божьем. Ну, в общем, трудно служить двум господам, собственно говоря. Но здесь ученики удивляют своими вот этими восклицаниями, какими-то вопросами. Они удивляются, вот как я сегодня уже говорила, а кто же тогда вообще может спастись? И получается, что около Христа ходили только одни миллионеры. Ну, то есть как будто бы это настолько их отяжелило, что у каждого невозможное имение, замки, какие-то владения, и они поэтому ходят горестно за крестом и думают, а что же нам делать-то, вот как с этим быть? Да. И вот мы с Анатолием вчера немножко вот поразбирали тоже этот момент, и сейчас можно сказать о неких наших выводах, к чему же мы пришли.
Я лично прихожу, я за себя скажу. Вот. Значит, давайте в истории с юношей. Речь, когда шла речь о жизни вечной, Иисус его отсылает к Декологу, он говорит, почитай отца и мать, еще какие-то вещи Деколога. Юноша говорит, если мы сопоставляем все истории всех Евангелий про этого юноша, он говорит, ой, для меня это детский уровень, это вообще это еще в детстве все это. Знаете, крутой парень на самом деле, нужно сказать. Я думаю, он не шутил. Тогда Иисус переходит ко второй ступеньке и говорит, хорошо, с жизнью вечной разобрались, для нас исполнение закона исполнил Христос. В этом вопросе решен он Христом. А следующую задачку все равно решает нам. Он говорит, а вот если хочешь быть совершенным, речь о совершенстве и о сокровищах на небесах, о награде, вот тогда богатство начинает быть препятствием не жизни вечной, а твоей успешной христианской жизни, служению даже. Поэтому я для себя лично разделяю. Когда мы говорим о Царстве Божьем, Господь говорит, трудно богатым войти в Царство Божие. У Матфея будет Царство Небесное, соответственно. Речь идет о Царстве Божьем не эсхатологическом, куда душа наша должна попасть после этой жизни, после Олям Хазе. Речь не о Олям Хаба, не о Новом веке. Речь о Царстве Божьем, которое мы должны переживать здесь. Для меня это очень интересная, большая тема. Я говорю только выводы, логику рассуждения оставим на следующий раз. Что мы и здесь должны переживать, входить в Царство Божие, переживать его, быть проводником этого Царства Божьего, чтобы устанавливать его здесь на земле. Может быть, если мы возьмем тему Пятидесятницы, Новозаветный Ветхозавет, на следующий раз мы этой темы еще раз детальнее коснемся. Но Царство Божие мы должны устанавливать здесь, для этого нам надо его входить. Мы его, протестанты, называем присутствие Божие, переживание Божьего. Так вот, вот эта часть как раз напрямую зависит от чем занята наша голова. И мне кажется, в этом ключе спасение все-таки не от плошины кошелька зависит, это Божий дар. А вот моя способность переживать Бога, Царство Божие, быть проводником, быть прекрасным, плодоносным служителем, зависит от этого. И говоря о совершенстве и о служении и о сокровищных небесах, он говорит, вот здесь богатство может стать препятствием. А почему апостолы так отреагировали, тоже может спастись? Потому что на самом деле, богатый ты или бедный, у нас у всех внутри, к сожалению, одна и та же греховная система ценностей, проблема аксиологии. Мы все хотим, где бы не работать, лишь бы не работать, понимаете, побольше зарабатывать, поменьше работать, чтобы дом побольше, машина покруче и многое другое, чтобы всем доказать, что я здесь самый главный в этой стае, понимаете, самый крутой, это мы к Фрейду отсылаем друг друга.
Да, ну и в Библии-то мы тоже читаем как раз, да, там такие разборки.
Порочные мысли, эти порочные идеи, они живут в каждом человеке и, конечно, в учениках. Поэтому люди всегда пытались избежать этого, убежать через систему монашества, посвящения, аскезы, потому что это внутри каждого живет. Подойдите, дорогие братья, к парню, который смотрит на вас в зеркало, у него то же самое внутри. Поэтому мы понимаем, что это всех нас гложет. Как же нам этого избежать?
Угу. Это супер. Да, дорогие, ну, я думаю, что мы самое главное, наверное, ответили на какие-то вопросы, сказали то, что хотели, уложились в наш регламент временной, что немаловажно. Анатолий, спасибо огромное. Надеюсь, что мы увидимся, услышимся в следующий раз, будем продолжать эту тему интересных ключей, отрывков к Священному Писанию. Дорогие, я вам желаю, конечно, шалома. Счастливо, и Бог вам в помощь.
С Богом, дорогие друзья!
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам!